Радио «Вера» представляет.
Это был второй и последний период моей болезни. Вновь открыв глаза, я увидела склонившееся надо мной лицо ребенка, девочки одних лет со мною, и первым движением моим было протянуть к ней руки. С первого взгляда ее каким-то счастьем, будто сладким предчувствием наполнилась вся душа моя. Представьте себе идеально прелестное личико, поражающую, сверкающую красоту, одну из таких, перед которыми вдруг останавливаешься, как пронзенный, в сладостном смущении, вздрогнув от восторга, и который благодарен за то, что она есть, за то, что на нее упал ваш взгляд, за то, что она прошла возле вас. Это была дочь князя Катя, которая только что воротилась из Москвы. Она улыбнулась моему движению, и слабые нервы мои заныли от сладостного восторга. Княжна позвала отца, который был в двух шагах, и говорил с доктором. «Ну, слава Богу», — сказал князь, взяв меня за руку, и лицо его засияло неподдельным чувством. «Рад, рад, очень рад», — продолжал он скороговоркой по всегдашней привычке. «А вот Катя, моя девочка. Познакомьтесь, вот тебе и подруга. Выздоравливай скорее, Неточка. Злая этакая, как она меня напугала». Выздоровление мое пошло очень скоро. Через несколько дней я уже ходила. Каждое утро Катя подходила к моей постели, всегда с улыбкой, со смехом, который не сходил с ее губ. Ее появление ждала я как счастье. Мне так хотелось поцеловать ее, но шаловливая девочка приходила едва на несколько минут. Посидеть смирно она не могла. Вечно двигаться, бегать, скакать, шуметь и греметь на весь дом было в ней непременной потребностью. И потому она же с первого раза объявила мне, что ей ужасно скучно сидеть у меня, и что потому она будет приходить очень редко, да и то за тем, что ей жалко меня. Так уж нечего делать, нельзя не прийти. А что вот когда я выздоровею, так у нас пойдет лучше. И каждое утро первым словом ее было: «Ну, выздоровела?» И так как я все еще была худа и бледна, и улыбка как-то боязливо проглядывала на моем грустном лице, то княжна тотчас же хмурила брови, качала головой и в досаде топала ножкой. «А ведь я ж тебе сказала вчера, чтоб ты была лучше. Что, тебе, верно, есть не дают?» «Да, мало», — отвечала я робко, потому что уже робела перед ней. Мне из всех сил хотелось ей как можно понравиться, а потому я боялась за каждое свое слово, за каждое движение. Появление ее всегда более и более приводило меня в восторг. Я не спускала с нее глаз, и когда она уйдет, бывало, я все еще смотрю, как зачарованная, в ту сторону, где она стояла. Она мне стала сниться во сне. А наяву, когда ее не было, я сочиняла целые разговоры с ней, была ее другом, шалила, проказила, плакала вместе с ней, когда нас журили за что-нибудь. Одним словом, мечтала об ней, как влюбленная. Мне ужасно хотелось выздороветь и поскорее пополнить, как она мне советовала. Когда, бывало, Катя вбежит ко мне утром и с первого слова крикнет: «Не выздоровела? Опять такая же худая!» то я трусила, как виноватая. Но ничего не могло быть серьезнее удивления Кати, что я не могу поправиться в одни сутки. Так что она, наконец, начинала и в самом деле сердиться. «Ну, ты хочешь, я тебе сегодня пирог принесу», — сказала она мне однажды. «Кушай, от этого скоро растолстеешь». «Принеси», — отвечала я в восторге, что увижу ее еще раз. Осведомившись о моем здоровье, княжна садилась обыкновенно против меня на стул и начинала рассматривать меня своими черными глазами. И сначала, как знакомилась со мной, она поминутно так осматривала меня с головы до ног с самым наивным удивлением. Но наш разговор не клеился. Я робела перед Катей, перед ее крутыми выходками, тогда как умирала от желания говорить с ней. «Что ж ты молчишь?» — начала Катя после некоторого молчания. «Что делает папа?» — спросила я, обрадовавшись, что есть фраза, с которой можно начинать разговор каждый раз.
«Ничего. Папе хорошо.
Я сегодня выпила две чашки чаю, а не одну. А ты сколько?»
«Одну».
Опять молчание. «Сегодня Фальстаф меня хотел укусить».
«Это собака?»
«Да, собака. Ты разве не видала?»
«Нет, видела».
«А почему же ты спросила?» И так как я не знала, что отвечать, то княжна опять посмотрела на меня с удивлением. «Что? Тебе весело, когда я с тобой говорю?»
«Да, очень весело. Приходи чаще».
«Мне так и сказали, что тебе будет весело, когда я буду к тебе приходить. Да ты вставай скорее. Уж я тебе сегодня принесу пирог. Да что ты все молчишь?»
«Так.
Ты все думаешь, верно?»
«Да, много думаю.
А мне говорят, что я много говорю и мало думаю. Разве говорить худо?»
«Нет, я рада, когда ты говоришь».
«Хм. Спрошу мадам Леотар. Она все знает». «А о чем ты думаешь?»
«Я о тебе думаю», — отвечала я, помолчав.
«Это тебе весело?»
«Да».
«Стало быть, ты меня любишь?»
«Да».
«А я тебя еще не люблю. Ты такая худая. Вот я тебе пирог принесу. Ну, прощай».
И княжна, поцеловав меня почти на лету, исчезла из комнаты. Но после обеда действительно явился пирог. Она вбежала, как исступленная, хохоча от радости, что принесла-таки мне кушанье, которое мне запрещали. «Ешь больше, ешь хорошенько. Это мой пирог. Я сама не ела. Ну, прощай». И только я ее и видела. Другой раз она вдруг влетела ко мне тоже, невыроченный час, после обеда. Черные локоны ее были словно вихрем разметаны, щечки горели, как пурпур, глаза сверкали. Значит, что она уже бегала и прыгала час или два. «Ты умеешь в валаны играть?» — закричала она, запыхавшись, скороговоркой, торопясь куда-то. «Нет», — отвечала я, ужасно жалея, что не могу сказать «да». «Экая, выздоровеешь? Выучу. Я только затем. Я теперь играю с мадам Леотар. Прощай, меня ждут». Наконец я совсем встала с постели, хотя все еще была слаба и бессильна. Первая идея была моя уже не разлучаться более с Катей. Что-то неудержимо влекло меня к ней. Я едва могла на нее насмотреться, и это удивило Катю. Влечение к ней было так сильно, я шла вперед в новом чувстве моем так горячо, что она не могла этого не заметить, и сначала ей показалось это неслыханной странностью. Помню, что раз во время какой-то игры я не выдержала, бросилась ей на шею и начала ее целовать. Она высвободилась из моих объятий, схватила меня за руки и, нахмурив брови, как будто я чем ее обидела, спросила меня: «Что ты? Зачем ты меня целуешь?» Я смутилась, как виноватая, вздрогнула от ее быстрого вопроса и не отвечала ни слова. Княжна вскинула плечиками в знак неразрешенного недоумения, жест, обратившийся у нее в привычку, пресерьезно сжала свои пухленькие губки, бросила игру и уселась в угол на диване, откуда рассматривала меня очень долго и о чем-то про себя раздумывала, как будто разрешая новый вопрос, внезапно возникший в уме ее. Это тоже была ее привычка во всех затруднительных случаях. В свою очередь и я очень долго не могла привыкнуть к этим резким, крутым проявлениям ее характера. Сначала я обвиняла себя и подумала, что во мне действительно очень много странного. Но хотя это было и верно, а все-таки я мучилась недоумением, отчего я не могу с первого раза подружиться с Катей и понравиться ей раз навсегда. Неудачи мои оскорбляли меня до боли, и я готова была плакать от каждого скорого слова Кати, от каждого недоверчивого взгляда ее. Но горе мое усиливалось не по дням и по часам, потому что с Катей всякое дело шло очень быстро». Через несколько дней я заметила, что она совсем не взлюбила меня и даже начинала чувствовать ко мне отвращение. Все в этой девочке делалось скоро, резко, иной бы сказал грубо, если бы в этих быстрых, как молния, движениях характера прямого, наивно-откровенного не было истинной, благородной грации. Началось с тем, что она почувствовала ко мне сначала сомнение, потом даже презрение, кажется, сначала за то, что я решительно не умела играть ни в какую игру. Княжна любила резвиться, бегать, была сильна, жива, ловка. Я совершенно напротив. Я была слаба еще от болезни, тиха, задумчива. Игра не веселила меня. Одним словом, во мне решительно недоставало способности понравиться Кате. Кроме того, я не могла вынести, когда мною чем-нибудь недовольны. Тотчас же становилась грустна, упадала духом, так что уж и сил не доставало загладить свою ошибку и переделать в свою пользу невыгодное обо мне впечатление. Одним словом, погибала вполне. Этого Катя никак не могла понять. Сначала она даже пугалась меня, рассматривала меня с удивлением. По своему обыкновению, после того, как бывало целый час, бьется со мной, показывая, как играют валаны, и не добьется толку. А так как я тотчас же становилась грустна, так что слезы готовы были хлынуть из глаз моих, то она, подумав надо мной раза три и не добившись толку ни от меня, ни от размышлений своих, бросала меня, наконец, совершенно и начинала играть одна, уж более не приглашая меня, даже не говоря со мной в целые дни ни слова. Это меня так поражало, что я едва выносила ее пренебрежение. Новое одиночество стало для меня чуть ли не тяжелее прежнего, и я опять начала грустить, задумываться, и опять черные мысли облегли мое сердце. Мадам Леотар, надзиравшая за нами, заметила, наконец, эту перемену в наших сношениях. И так как прежде всего я бросилась ей на глаза, и мое вынужденное одиночество поразило ее, то она и обратилась прямо к княжне, журя ее за то, что она не умеет обходиться со мною. Княжна нахмурила бровки, скинула плечиками и объявила, что ей со мной нечего делать, что я не умею играть, что я о чем-то все думаю и что лучше она подождет брата Сашу, который приедет из Москвы, и тогда им обоим будет гораздо веселее. Но мадам Леотар не удовольствовалась таким ответом и заметила ей, что она меня оставляет одну, тогда как я еще больна, что я не могу быть такой же веселой и резвой, как Катя, что это, впрочем, и лучше, потому что Катя слишком резва, что она то-то сделала, этот-то сделала, что третьего дня ее чуть было бульдог не заел, одним словом, мадам Леотар побронила ее не жалея. Кончила же тем, что послала ее ко мне с приказанием помириться немедленно. Катя слушала мадам Леотар с большим вниманием, как будто действительно поняла что-то новое и справедливое в резонах ее. Бросив обруч, который она гоняла по зале, она подошла ко мне и, серьезно посмотрев на меня, спросила с удивлением. «Вы разве хотите играть?» «Нет», — отвечала я, испугавшись за себя и за Катю, когда ее бронила мадам Леотар. «Чего же вы хотите? Я посижу. Мне тяжело бегать, а только вы не сердитесь на меня, Катя, потому что я вас очень люблю». «Ну так я и буду играть одна», — тихо и с расстановкой отвечала Катя, как бы с удивлением замечая, что, выходит, она не виновата. «Ну, прощайте. Я на вас не буду сердиться». «Прощайте», — отвечала я, привстав и подавая ей руку. «Может быть, вы хотите поцеловаться?» — спросила она, немного подумав, вероятно, припомнив нашу недавнюю сцену и желая сделать мне как можно более приятного, чтобы поскорее и согласно кончить со мною. «Как вы хотите», — отвечала я с робкой надеждой. Она подошла ко мне и, пресерьезно, не улыбнувшись, поцеловала меня. Таким образом, кончив все, что от нее требовали, даже сделав больше, чем было нужно, чтобы доставить полное удовольствие бедной девочке, которую ее посылали, она побежала от меня довольная и веселая, и скоро по всем комнатам снова раздавался ее смех и крик, до тех пор, пока, утомленная, едва переводя дух, бросилась она на диван отдыхать и собираться свежими силами. Во весь вечер посматривала она на меня подозрительно. Вероятно, я казалась ей очень чудной и странной. Видно было, что ей хотелось о чем-то заговорить со мной, разъяснить себе какое-то недоумение, возникшее насчет меня. Но в этот раз, я не знаю почему, она удержалась. Обыкновенно по утрам начинались уроки Кати. Мадам Леотар учила ее французскому языку. Все учение состояло в повторении грамматики и в чтении Лафонтена. Ее не учили слишком многому, потому что едва добились от нее согласия просидеть в день за книгой 2 часа времени. На этот уговор она, наконец, согласилась по просьбе отца, по приказанию матери, и исполняла его очень совестливо, потому что сама дала слово. У ней были редкие способности. Она понимала быстро и скоро. Но и тут в ней были маленькие странности. Если она не понимала чего-то, тотчас же начинала думать об этом сама и терпеть не могла идти за объяснениями. Она как-то стыдилась этого. Рассказывали, что она по целым дням иногда билась над каким-нибудь вопросом, который не могла решить, сердилась, что не могла одолеть его сама без чужой помощи, и только в последних случаях, уже совсем выбившись из сил, приходила к мадам Леотар с просьбой помочь ей разрешить вопрос, который ей не давался. То же было в каждом ее поступке. Она уж много думала, хотя это вовсе не казалось так с первого взгляда. Но вместе с тем она была не по летам наивна. Иной раз ей случалось спросить какую-нибудь совершенную глупость, другой раз в ее ответах являлись самая дальновидная тонкость и хитрость. Так как я тоже могла, наконец, чем-нибудь заниматься, то мадам Леотар, проэкзаменовав меня в моих познаниях и найдя, что я читаю очень хорошо, пишу очень худо, признала за немедленную и крайнюю необходимость учить меня по-французски. Я не возражала, и мы в одно утро засели вместе с Катей за учебный стол. Случилось же, что в этот раз Катя, как нарочно, была чрезвычайно тупа и до крайности рассеяна, так что мадам Леотар не узнавала ее. Я же почти в один сеанс знал уже всю французскую азбуку, как можно желая угодить мадам Леотар своим прилежанием. К концу урока мадам Леотар совсем рассердилась на Катю. «Смотрите на нее», — сказала она, указывая на меня. «Больной ребенок учится в первый раз и в 10 раз больше вас сделала. Вам это не стыдно?» «Она знает больше меня?» — спросила в изумлении Катя. «Да она еще азбуку учит!» «Вы во сколько времени азбуку выучили?»
«В 3 урока».
«Она в 1». «Стало быть, она втрое скорее вас понимает и мигом вас перегонит?» «Так ли?» Катя подумала немного и вдруг покраснела, как полымя, уверясь, что замечание мадам Леотар справедливо. Покраснеть, сгореть от стыда было ее первым движением почти при каждой неудаче, в досаде ли, от гордости ли, когда ее уличали за шалость, одним словом, почти во всех случаях. В этот раз почти слезы выступили на глазах ее, но она смолчала и только так посмотрела на меня, как будто желала сжечь меня взглядом. Я тотчас же догадалась, в чем дело. Бедняжка была горда и самолюбива до крайности. Когда мы пошли от мадам Леотар, я было заговорила, чтобы рассеять поскорее ее досаду и показать, что я вовсе не виновата в словах француженки, но Катя промолчала, как будто не слыхала меня. Через час она вошла в ту комнату, где я сидела за книгой, все раздумывая о Кате, пораженная и испуганная тем, что она опять не хочет со мной говорить. Она посмотрела на меня из-под лобья, уселась по обыкновению на диване и полчаса не спускала с меня глаз. Наконец я не выдержала и взглянула на нее вопросительно. «Вы умеете танцевать?» — спросила Катя.
«Нет, не умею».
«А я умею».
Молчание.
А на фортепиано играете?
Тоже нет.
А я играю. Этому очень трудно выучиться.
Я смолчала.
Мадам Леотар говорит, что вы умнее меня.
Мадам Леотар на вас рассердилась, отвечала я.
А разве папа будет тоже сердиться?
Не знаю, отвечала я.
Опять молчание. Княжна в нетерпении била по полу своей маленькой ножкой. «Так вы надо мной будете смеяться от того, что лучше меня понимаете?» — спросила она, наконец, не выдержав боли своей досады.
«Ох, нет, нет!» — закричала я и вскочила с места, чтобы броситься к ней, обнять ее.
«И вам не стыдно так думать и спрашивать об этом?» — княжна раздался вдруг голос мадам Леотар, которая уже 5 минут наблюдала за нами и слышала наш говор. «Стыдитесь. Вы стали завидовать бедному ребенку и хвалиться перед ней, что умеете танцевать и играть на фортепиано. Стыдно. Я все расскажу князю». Щеки княжны загорелись, как зарево. Это дурное чувство. Вы ее обидели своими вопросами. Родители ее были бедные люди и не могли ей нанять учителей. Она сама училась, потому что у ней хорошее, доброе сердце. Вы бы должны были любить ее, а вы хотите с ней ссориться. Стыдитесь, ведь она сиротка. У ней нет никого. Еще бы вы похвалились перед ней, что вы княжна, а она нет. Я вас оставляю одну. Подумайте о том, что я вам говорила, исправьтесь.
Княжна думала ровно 2 дня. 2 дня не было слышно ее смеха и крика. Проснувшись ночью, я подслушала, что она даже во сне продолжает рассуждать с мадам Леотар. Она даже похудела немного в эти 2 дня, и румянец не так живо играл на ее светленьком личике. Наконец, на 3-й день мы обе сошлись внизу, в больших комнатах. Княжна шла от матери, но, увидев меня, остановилась и села недалеко, напротив. Я со страхом ожидала, что будет, дрожала всеми членами. «Нет очка». «За что меня бронили за вас?» — спросила она наконец. «Это не за меня, Катенька», — отвечала я, спеша оправдаться. «А мадам Леотар говорит, что я вас обидела».
«Нет, Катенька, нет, вы меня не обидели».
Княжна вскинула плечиками в знак недоумения. «А чего же вы все плачете?» — спросила она после некоторого молчания. «Я не буду плакать, если вы хотите», — отвечала я сквозь слезы. Она опять пожала плечами.
«Вы и прежде все плакали?»
Я не отвечала. «Зачем вы у нас живете?» — спросила вдруг княжна, помолчав. Я посмотрела на нее в изумлении, как будто что-то кольнуло меня в сердце. «От того, что я сиротка», — ответила я, наконец, собравшись с духом.
«У вас были папа и мама?»
«Были».
«Что, они вас не любили?»
«Нет».
«Любили», — отвечала я через силу.
«Они были бедные?»
«Да».
«Очень бедные?»
«Да».
«Они вас ничему не учили?»
«Читать учили».
«У вас были игрушки?»
«Нет».
«Пирожное было?»
«Нет».
«У вас было сколько комнат?»
«Одна».
«Одна комната?»
«Одна».
«А слуги были?»
«Нет, не было слуг».
«А кто же вам служил?»
«Я сама покупать ходила».
Вопросы княжны все больше и больше расстравляли мне сердце. И воспоминания, и мое одиночество, и удивление княжны все это поражало, обижало мое сердце, которое обливалось кровью. Я вся дрожала от волнения и задыхалась от слез.
«Вы, стало быть, рады, что у нас живете?»
Я молчала.
«У вас было платье хорошее?»
«Нет».
«Дурное?»
«Да».
«Я видела ваше платье, мне его показывали».
«Зачем же вы меня спрашиваете?» Сказала я, вся задрожав от какого-то нового, неведомого для меня смущения и подымаясь с места. «Зачем же вы меня спрашиваете?» Продолжала я, покраснев от негодования. «Зачем вы надо мной смеетесь?» Княжна вспыхнула и тоже встала с места, но мигом преодолела свое волнение.
«Нет». «Я не смеюсь», — отвечала она.
«Я только хотела знать, правда ли, что папа и мама у вас были бедны».
«Зачем вы спрашиваете меня про папу и маму?» — сказала я, заплакав от душевной боли. «Зачем вы так про них спрашиваете? Что они вам сделали, Катя?»
Катя стояла в смущении и не знала, что отвечать. В эту минуту вошел князь. «Что с тобой, Неточка?» — спросил он, взглянув на меня и увидев мои слезы.
«Что с тобой?» — продолжал он, взглянув на Катю, которая была красна, как огонь.
«О чем вы говорили? За что вы поссорились?»
«Неточка, за что вы поссорились?»
Но я не могла отвечать. Я схватила руку князя и со слезами целовала ее. «Катя, не лги, что здесь было?» Катя лгать не умела. Я сказала, что видела, какое у нее было дурное платье, когда еще она жила с папой и мамой.
«Кто тебе показывал?» «Кто смел показать?»
«Я сама видела», — отвечала Катя решительно.
«Ну хорошо. Ты не скажешь на других, я тебя знаю. Что ж дальше?»
А она заплакала и сказала.
Зачем я смеюсь над папой и над мамой? Стало быть, ты смеялась над ними? Хоть Катя не смеялась, но знать в ней было такое намерение, когда я с первого раза так поняла. Она не отвечала ни слова, значит, тоже соглашалась в проступке. Сейчас же подойди к ней и проси у нее прощения, сказал князь, указывая на меня. Княжна стояла бледная, как платок, и не двигаясь с места. «Ну», — сказал князь, — «я не хочу», — проговорила, наконец, Катя вполголоса и с самым решительным видом. «Катя!» «Нет, не хочу, не хочу!» — закричала она вдруг, засверкав глазками и затопав ногами. «Не хочу, папа, прощения просить. Я не люблю ее. Я не буду с нею вместе жить. Я не виновата, что она целый день плачет. Не хочу, не хочу!» «Пойдем со мной», — сказал князь, схватил ее за руку и повел к себе в кабинет. «Неточка, ступай наверх». Я хотела броситься к князю, хотела просить за Катю, но князь строго повторил свое приказание. Я пошла наверх, похолодев от испуга, как мертвая. Придя в нашу комнату, я упала на диван и закрыла руками голову. Я считала минуты, ждала Катю с нетерпением, хотела броситься к ногам ее. Наконец она воротилась, не сказав мне ни слова, прошла мимо меня и села в угол. Глаза ее были красны, щеки опухли от слез. Вся решимость моя исчезла. Я смотрела на нее в страхе и от страха не могла двинуться с места. Я всеми силами обвиняла себя, всеми силами старалась доказать себе, что я во всем виновата. Тысячу раз хотела я подойти к Кате и тысячу раз останавливалась, не зная, как она меня примет. Так прошел день, другой. К вечеру другого дня Катя сделалась веселей и погнала было свой обруч по комнатам, но скоро бросила свою забаву и села одна в угол. Перед тем, как ложиться спать, она вдруг обратилась было ко мне, даже сделала ко мне два шага, и губки ее раскрылись, сказать мне что-то такое, но она остановилась, воротилась и легла в постель. Затем днем прошел еще день, и удивленная мадам Леотар начала наконец допрашивать Катю, что с ней сделалось, не больна ли она, что вдруг затихла. Катя отвечала что-то, взялась было за волан, но только что отворотилась мадам Леотар, покраснела и заплакала. Она выбежала из комнаты, чтобы я не видала ее. И, наконец, все разрешилось. Ровно через 3 дня после нашей ссоры она вдруг после обеда вошла в мою комнату и робко приблизилась ко мне. «Папа приказал, чтобы я у вас прощения просила», — проговорила она. «Вы меня простите?» Я быстро схватила Катю за обе руки и, задыхаясь от волнения, сказала: «Да, да». «Папа приказал поцеловаться с вами. Вы меня поцелуете?» В ответ я начала целовать ее руки, обливая их слезами. Взглянув на Катю, я увидала в ней какое-то необыкновенное движение. Губки ее слегка подтрогивались, подбородок вздрагивал, глазки повлажнели, но она мигом преодолела свое волнение, и улыбка на миг проглянула на губах ее. «Пойду скажу папе, что я вас поцеловала и просила прощения», — сказала она потихоньку, как бы размышляя сама с собою. «Я его уже 3 дня не видала. Он не велел и входить к себе без того», — прибавила она, помолчав. И, проговорив это, она робко и задумчиво сошла вниз, как будто еще не уверилась, каков будет прием отца. Но через час наверху раздался крик, шум, смех, лай Фальстафа, что-то прокинулось и разбилось, несколько книг полетело на пол, обруч загудел и запрыгал по всем комнатам. Одним словом, я узнала, что Катя помирилась с отцом, и в сердце мое задрожало от радости. Но ко мне она не подходила и, видимо, избегала разговоров со мною. Взамен того я имела честь в высшей степени возбудить ее любопытство. Садилась она напротив меня, чтобы удобнее меня рассмотреть все чаще и чаще. Наблюдения ее надо мной делались наивнее. Одним словом, избалованная, самовластная девочка, которую все баловали и лелеяли в доме, как сокровище, не могла понять, каким образом я уже несколько раз встречалась на ее пути, когда она вовсе не хотела встречать меня. Но это было прекрасное, доброе, маленькое сердце, которое всегда умело сыскать себе добрую дорогу уже одним инстинктом. Всего более влияние имел на нее отец, которого она обожала. Мать безумно любила ее, но была с ней ужасно строга, и у ней переняла Катя упрямство, гордость и твердость характера, но переносила на себе все прихоти матери, доходившие даже до нравственной тирании. Княгиня как-то странно понимала, что такое воспитание, и воспитание Кати было странным контрастом беспутного баловства и неумолимой строгости. Что вчера позволялось, то вдруг без всякой причины запрещалось сегодня, и чувство справедливости оскорблялось в ребенке. Но впереди еще эта история. Замечу только, что ребенок уже умел определить свои отношения к матери и отцу. С последним она была как есть вся наружу, без утайки, открыта, с матерью совершенно напротив, замкнута, недоверчива и беспрекословно послушна.
Но послушание ее было не по искренности и убеждению, а по необходимой системе. Я объяснюсь впоследствии. Впрочем, к особенной чести моей Кати скажу, что она поняла, наконец, свою мать, и когда подчинилась ей, то уже вполне осмыслив всю безграничность любви ее, доходившей иногда до болезненного исступления, и княжна великодушно ввела в свой расчет последние обстоятельства. Увы, этот расчет мало помог потом ее горячей головке. Но я почти не понимала, что со мной делается. Все во мне волновалось от какого-то нового, необъяснимого ощущения. Я не преувеличу, если скажу, что страдала, терзалась от этого нового чувства. Короче, пусть простят мне мое слово, я была влюблена в мою Катю. Да, это была любовь. Настоящая любовь. Любовь со слезами и радостями. Любовь страстная. Что влекло меня к ней? Отчего родилась такая любовь? Она началась с первого взгляда на нее, когда все чувства мои были сладко поражены видом прелестного, как ангела ребенка. Все в ней было прекрасно. Ни один из пороков ее не родился вместе с нею. Все были привиты, и все находились в состоянии борьбы. Всюду видно было прекрасное начало, принявшее на время ложную форму, но все в ней, начиная с этой борьбы, сияло отрадной надеждой, все предвещало прекрасное будущее. Все любовались ею. Все любили ее, не я одна. Когда, бывало, нас выводили часа в три гулять, все прохожие останавливались, как пораженные, едва только взглядывали на нее, и нередко крик изумления раздавался вслед счастливому ребенку. Она родилась на счастье. Она должна была родиться для счастья. Вот было первое впечатление при встрече с нею. Может быть, во мне первый раз поражено было эстетическое чувство, чувство изящного. Первый раз сказалось оно пробужденное красотой. И вот вся причина зарождения любви моей. Главным пороком княжны, или лучше сказать, главным началом ее характера, которая неудержимо старалась воплотиться в свою натуральную форму и, естественно, находилась в состоянии уклоненном, в состоянии борьбы, была гордость. Эта гордость доходила до наивных мелочей и впадала в самолюбие до того, что, например, противоречие, каково бы оно ни было, не обижала, не сердила ее, но только удивляла. Она не могла постигнуть, как может быть что-нибудь иначе, нежели как бы она захотела. Но чувство справедливости всегда брало вверх в ее сердце. Если убеждалась она, что она несправедлива, то тотчас же подчинялась приговору безропотно и неколебимо. И если до сих пор в отношениях со мною изменяла она себе, то я объясняю все это непостижимой антипатией ко мне, помутившей на время стройность и гармонию всего ее существа. Так и должно было быть. Она слишком страстно шла в своих увлечениях, и всегда только пример, опыт выводил ее на истинный путь. Результаты всех ее начинаний были прекрасны и истинны, но покупались беспрерывными уклонениями и заблуждениями. Катя очень скоро удовлетворила свои наблюдения надо мною и, наконец, решилась оставить меня в покое. Она сделала так, как будто меня и не было в доме. Мне ни слова лишнего, даже почти необходимого. Я устранена от игр и устранена не насильно, но так ловко, как будто бы я сама на то согласилась. Уроки шли своим чередом, и если меня ставили ей в пример за понятливость и тихость характера, то я уже не имела чести оскорблять ее самолюбие, которое было чрезвычайно щекотливо, до того, что его мог оскорбить даже бульдог наш, сэр Джон Фальстаф. Фальстаф был хладнокровен и флегматик, но зол как тигр, когда его раздражали, зол даже до отрицания власти хозяина. Еще черта. Он решительно никого не любил. Но самым сильным, натуральным врагом его была, бесспорно, старушка-княжна. Но эта история еще впереди. Самолюбивая Катя всеми средствами старалась победить нелюбезность Фальстафа. Ей было неприятно, что есть хоть одно животное в доме, единственное, которое не признает ее авторитета, ее силы, не склоняется перед нею, не любит ее. И вот княжна порешила атаковать Фальстафа сама. Ей хотелось над всеми повелевать и властвовать. Как же мог Фальстаф избежать своей участи? Но непреклонный бульдог не сдавался. Раз после обеда, когда мы обе сидели внизу в большой зале, бульдог расположился среди комнаты и лениво наслаждался своим послеобеденным кайфом. В эту самую минуту княжня вздумалась завоевать его в свою власть. И вот она бросила свою игру и на цыпочках, лаская и приголубливая Фальстафа самыми нежными именами, приветливо маня его рукой, начала осторожно приближаться к нему. Но Фальстаф еще издали оскалил свои страшные зубы. Княжна остановилась.
Все намерение ее состояло в том, что, подойдя к Фальстафу, погладить его, чего он решительно не позволял никому, кроме княгини, у которой был фаворитом, и заставить его идти за собой. Подвиг трудный, сопряженный с серьезной опасностью, потому что Фальстаф никак не затруднился бы отгрызть у нее руку или растерзать ее, если бы нашел это нужным. Он был силен, как медведь. Я с беспокойством, со страхом следила издали за проделками Кати. Но ее нелегко было переубедить с первого раза, и даже зубы Фальстафа, которые он пренеучтиво показывал, были решительно недостаточными к тому средству. Убедясь, что подойти нельзя с первого раза, княжна в недоумении обошла кругом своего неприятеля. Фальстаф не двинулся с места. Катя сделала второй круг, значительно уменьшив его поперечник, потом третий, но когда дошла до того места, которое казалось Фальстафу заветной чертой, он снова оскалил зубы. Княжна топнула ножкой, отошла в досаде и раздумье уселась на диван. Минут через 10 она выдумала новое обольщение, тотчас же вышла и вратилась с запасом кренделей и пирожков, одним словом переменила оружие. Но Фальстаф был хладнокровен, потому, вероятно, что был слишком сыт. Он даже и не взглянул на кусок кренделя, который ему бросили. Когда же княжна снова очутилась у заветной черты, которую Фальстаф считал своей границей, последовала оппозиция, в этот раз позначительнее первой. Фальстаф поднял голову, оскалил зубы, слегка заворчал и сделал легкое движение, как будто собирался рвануться с места. Княжна покраснела от гнева, бросила пирожки и снова уселась на место. Она сидела вся в решительном волнении. Ее ножка била ковер, щечки краснели, как зарево, а в глазах даже выступили слезы досады. Случись же, что она взглянула на меня, вся кровь бросилась ей в голову. Она решительно вскочила с места и самую твердую поступью пошла прямо к страшной собаке. Может быть, в этот раз изумление подействовало на Фальстафа слишком сильно. Он пустил врага за черту и только уже в двух шагах приветствовал безрассудную Катю с самым зловещим рычанием. Катя остановилась была на минуту, но только на минуту, и решительно ступила вперед. Я обомлела от испуга. Княжна была воодушевлена, как я еще никогда ее не видала. Глаза ее блистали победой, торжеством. С нее можно было рисовать чудную картинку. Она смело вынесла грозный взгляд взбешенного бульдога и не дрогнула перед его страшной пастью. Он привстал. Из мохнатой груди его раздалось ужасное рыканье. Еще минуту, и он бы растерзал ее, но... Княжна гордо положила на него свою маленькую ручку и 3 раза с торжеством погладила его по спине. Мгновение бульдог был в нерешимости. Это мгновение было самое ужасное, но вдруг он тяжело поднялся с места, потянулся и, вероятно, взяв в соображение, что с детьми не стоило связываться, преспокойно вышел из комнаты. Княжна с торжеством стала на завоеванном месте и бросила на меня неизъяснимый взгляд, взгляд пресыщенный, упоенный победою. Но я была бледна, как платок. Она заметила и улыбнулась. Однако смертная бледность уже покрыла ее щеки. Она едва могла дойти до дивана и упала на него чуть не в обмороке. Но влечение мое к ней уже не знало пределов. С этого дня, как я вытерпела за нее столько страха, я уже не могла владеть собою. Я изнывала в тоске. 1000 раз готова была броситься к ней на шею, но страх приковывал меня без движения на месте. Помню, я старалась убегать ее, чтобы она не видала моего волнения, но когда она нечаянно входила в ту комнату, в которую я спрячусь, я вздрагивала, и сердце начинало стучать так, что голова кружилась. Мне казалось, моя проказница это заметила, и 2 дня была сама в каком-то смущении. Но скоро она привыкла и к этому порядку вещей. Так прошел месяц, который я весь прострадала втихомолку. Чувства мои обладают какой-то необъяснимой растяжимостью, если можно так выразиться. Моя натура терпелива до последней степени, так что взрыв, внезапное проявление чувств бывает только уж в крайности. Нужно знать, что во все это время мы сказали с Катей не более 5 слов. Но я мало-помалу заметила по некоторым неуловимым признакам, что все это происходило в ней не от забвения, не от равнодушия ко мне, от какого-то намеренного уклонения, как будто она дала себе слово держать меня в известных пределах. Но я уже не спала по ночам, а днем не могла скрыть своего смущения даже от мадам Леотар. Любовь моя к Кате доходила даже до странностей. 1 раз я украдкой взяла у ней платок, 2 раз ленточку, которую она вплетала в волосы, и по целым ночам целовала их, обливаясь слезами. Сначала меня мучило до обиды равнодушие Кати, но теперь все во мне помутилось, и я сама не могла дать себе отчета в своих ощущениях. Таким образом, новые впечатления мало-помалу вытесняли старые, и воспоминания о моем грустном прошедшем потеряли свою болезненную силу и сменились во мне новой жизнью.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.